белка отдала целую и невредимую Дуару. И Чон Том любовно погладил ее. Он уже готов был заиграть, но ему помешал незнакомый голос. Сначала юноше показалось, будто собачьи уши поджаты. Приглядевшись, он увидел рваные края, следы варварской хирургии. Пес хромал и опирался на костыль. В отличие от коробока, у него обе ноги были на месте, просто одна на целый фут короче другой. С выступающих далеко вперед челюстей свисали щеки. «Не надо, капн!» Коробок недовольно обозрел вновь прибывшего. «А что тебя не устраивает, Макрик?» Старый пес перевел взгляд на Джон Тома. «Не делай это, господин. Пусть он лучше драет палубу». Деревянной ногой коробок выбил из-под мышки матроса костыль. Макрик засеменил в поисках опоры и плюхнулся на задницу под грубый хохот своих друзей. «Харр! Ну где же твоя утонченность, Макрик? Где тяга к культуре?» Старый матрос, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги и выпрямился во все свои 4,5 фута. «Просто он мне не нравится, капн. Ни он сам, ни его манеры. Разлюбезный Макрик. Я тоже не испытываю любви к бесперым, но вид голой кожи не вызывает у меня разлития желчи. Ну, а манеры...» Он устремил на Джон Тома пугающий, приводящий в замешательство взгляд. «Какие у тебя манеры, человек?» «Какие угодно, господин капитан». Джон Том опустил глаза. Взгляд попугая задержался чуть дольше необходимым. «Харр, вот это правильно! Все-таки подобострастие еще маловато, но это поправимо. Видишь?» Он посмотрел на старого матроса. «Ничего тут плохого нет. Музыка нам не повредит. Или повредит, а? Дылда, учти, если у меня мелькнет хоть тень сомнения...» «Что вы, капитан?» — зачастил Джон Том. «Я всего лишь бродячий артист и хочу попрактиковаться в своем ремесле. Харр! И спасти свою тонкую шкуру!» — усмехнулся коробок. «Ну, быть посему». Он откинулся на спинку мягко покачивающегося кресла, стоявший поблизости сашим, ковырялся в зубах чем-то похожим на сосульку длинную в фут. Джон Том понимал, если в песне прозвучит хотя бы намек на мятеж или неповиновение, эта сосулька вонзится в его беззащитное горло. Он нервно тронул струны, раскрыл рот и дал петуха. Экипаж откликнулся новым взрывом хохота. Коробок откровенно наслаждался смятением юноши. «Простите, господин». Он откашлялся, мечтая о стакане воды, и не отваживаясь попросить. «Эта песня принадлежит группе менестрелей, называющих себя орлами. Примечание. Имеется в виду ансамбль «Иглс». «Иглс» в переводе на русский — «орлы». Коробоку это польстило. «Мои родичи по полетам. Правда, я давно предпочел летать вдали от родни. Орлы сильны, но умишком не богаты, да и от пения их я не в восторге. Больно уж голоса высокие и пронзительные». «Нет-нет», — поспешил объяснить Джон Том. «Песню придумали не орлы, а люди, вроде меня, выбравшие себе такое название». «Странный выбор. А почему бы им не назвать себя людьми?» «Впрочем, это несущественно. Спой, менестрель, согрей наши черствые сердца». «Как прикажете, господин». Дуара изрядно уступала привычной гитаре, но игралось Джон Тому легко. Он начал с «Будь спокоен», и на сей раз из горла свободно полились высокие ноты. Потом он исполнил следующую тему из своей тщательно продуманной подборки. К коробок закрыл глаза, пираты заметно расслабились, музыка понравилась всем. Джон Том сыграл лучшую любовь и перешел к попурри из Би-Джиз. Неподалеку от него Мадж заморгал и плюхнул мастику на древесину.
«Что это он затеял?»
«Не знаю», — ответила Роза Рык. «Не слышу упоминаний пх-могучих демонов и духов». Один лишь Яльвар работал, улыбаясь. «В неведении не только вы, но и эти бандиты. Прислушайтесь. Неужели не понимаете? Если он запоет о бегстве или сражении, леопард в тот же миг проткнет ему горло. Джон Том знает, что делает. Вы не прислушивайтесь к словам. Все идет, как он хочет. Оглянитесь вокруг, посмотрите на экипаж». Мадж внял совету. Его глаза округлились.
«Чтоб меня! Они засыпают!»
«Да», — кивнул Яльвар, — «пираты на стороже и ждут малейшего намека на сопротивление, а он их подчует колыбельными. Воистину, Джон Том — искуснейший чаропевец».
«Ну уж это, приятель, ты загнул»,
— угрюмо пробормотал Мадж. «Сколько раз я видел, как все катилось к черту, когда он уже праздновал победу». Однако на сей раз все говорило о том, что чаропевец добьется своего. Он уже томно распевал дальше. «Глядите», — возбужденно прошептал Яльвар сквозь стиснутые острые зубы, — «заклинание действует даже на капитана и его прихвостня». Он был прав. Коробок обмяк в кресле, Сашим зевнул и уселся рядом на палубу. Эта парочка являла собой весьма неприятное зрелище, а вокруг моргали, зевали и засыпали на месте матросы. Сон не шел только к трем пленникам. «Мы понимаем, что он делает», — объяснил Яльвар. «И к тому же магия обращена против других».
«Это здорово, шеф!»
Мадж подавил зевок и удивленно моргнул.
«Ха! А ведь сильная штука!»
Когда Джон Том доигрывал последние аккорды, пиратский корабль шел лишь по воле ветра и волн. Его кровожадные матросы храпели на палубе, в трюме и даже на вантах. Джон Том шагнул к коробку, ощупал его взглядом и не нашел того, что искал. Тогда он вернулся к друзьям. Никто не заметил, куда он спрятал ключи.
«Нет, кореш», — прошептал Мадж, — «но не мешало бы найти их и поскорей».
Джон Том двинулся к люку, что вел в капитанскую каюту, и остановился в нерешительности. Спуститься-то можно, но как быть дальше? Ключи могут лежать в запертом сундуке, в одном из многочисленных шкафчиков, в тайнике под гнездом или матрасом. Да и кто сказал, что они вообще в каюте? Вдруг ими ведает Сашим или еще кто-нибудь из помощников капитана? Невозможно искать их и одновременно баюкать пиратов. Кое-кто из них уже беспокойно шевелился, и Джон Том не имел ни малейшего понятия о том, сколько продлится действие заклинаний.
«Приятель, сделай что-нибудь».
Мадж подергал цепь, соединяющую его лодыжки.
«Где могут быть ключи? На капитане их нет».
Внезапно ему вспомнились стихотворные строки. В них не было намека на местонахождение ключей, но присутствовало нечто совершенно иное. В этой песне речь шла о желтых глазах и торжествующих котах. «Мышиный дозор никогда не спит» — летальная песенка про бдительного кровожадного котенка. Во всяком случае, так он когда-то охарактеризовал ее своему другу. Юноша торопливо запел, жалея, что рядом нет Андерсона с его флейтой, стараясь не сбиваться с ритма и чутко следить за коматозным экипажем.